Вячеслав Никонов. История российская. Возвращение. 1991-2025 годы. В данной аудиокниге упоминаются лица, внесенные в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации. Введение. История – свидетель времен, свет истины, жизнь памяти, наставница жизни, вестница старины. Эти слова принадлежат самому красноречивому из древних римлян Марку Тулию Цицерону. Вы прочли эти строки, и для вас они стали историей. Все, что случилось с вами, другими людьми, страной, планетой, Земля миг назад, уже история. Весь ваш жизненный опыт, он из истории. Именно поэтому история – наставница жизни. И именно история, ее знание или незнание, во многом определяют поступки людей и политику государств. История помогает увидеть свое место в потоке времени. Уроки истории позволяют избегать ошибок, которые многократно совершались в разные времена во всех уголках планеты. И история сурово наказывает за невыученные уроки. История дает ответ на вопросы «кто мы?», «откуда мы?» и помогает определить дорогу в будущее. И именно история, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, определяет нашу неразрывную связь с Родиной, с Россией. История нашего народа, как и любого другого, уходит далеко вглубь тысячелетий. Его корни затерялись в глубине веков, обнаружить их непросто. Тем более, что российский народ многонациональный, а значит, у него множество разных корней, из которых в итоге и выросло это огромное и плодоносное древо российской цивилизации, российской государственности. Истоки государственности обнаружить легче. Ей всего лишь не менее 1160 лет. За это тысячелетие наш народ видел всякое. И за каждым из нас стоят поколения и поколения предков, которые осваивали необъятные просторы Евразии, растили хлеб, воспитывали детей, защищали родину с оружием в руках, создавали шедевры мировой культуры. Мы их наследники. Мы должны помнить о них, быть достойными памяти наших предков, продолжая их труды, сделавшие Россию великой. История Российской Федерации коротка. Чуть более трети века. И у людей старшего поколения эта треть века осталась в памяти. Но порой мы забываем, что случилось неделю, месяц, год назад, не говоря уже о 30 и более годах. Давайте вместе вспомним или узнаем, как наша страна, крупнейший осколок разбившегося на части Союза Советских Социалистических Республик, прожила эти первые десятилетия своего независимого бытия. Разложим по полочкам все важное, что с нами случилось, вспомним то, что забылось, узнаем то, о чем не знали. Время с начала 1990-х было стремительным, жестким и щедрым на перемены. Сейчас трудно поверить, но тогда, в начале 90-х, еще не было мобильных телефонов и интернета, которая сейчас во многом структурирует потоки информации и человеческие отношения. Об искусственном интеллекте рассуждали только писатели-фантасты. О доставке товаров на дом или покупке билетов на что угодно, не вставая со своего кресла, не могли даже мечтать. Никогда мир человека не менялся столь быстро, как за последние десятилетия. Но не всегда к лучшему. Треть века назад мы представить себе не могли, что братские народы России и Украины сойдутся на поле боя, что американская солдатня будет вести себя как хозяева в Литве, Латвии, Эстонии, Болгарии, Польше, что Россия, так стремившаяся к партнерству с Западом, окажется в куда большей изоляции со стороны Запада, чем даже СССР. Многие привыкли видеть в истории действия неких объективных процессов и закономерностей. На самом деле, как справедливо замечал философ Николай Александрович Бердяев, история аристократична, ее двигают немногие. и, право слово, никогда не сталкивался с действием объективных процессов, много десятилетий находясь на российской политической кухне. А в российской истории роль личности во все времена оказывалась весьма значимой, более значимой, чем в подавляющем большинстве известных мне стран. История современной Российской Федерации довольно отчетливо распадается на годы правления Бориса Николаевича Ельцина и Владимира Владимировича Путина. А в правлении Путина как в российской, так и в мировой истории выделяется период с февраля 2022 года, когда наша страна бросила прямой вызов силам, претендовавшим на господство над всей планетой. В лихие 1990-е страна окунулась в бурные воды дикого капитализма, испытала шок от резкого падения уровня жизни и решала в основном проблемы выживания и поиска своего места в новом мире, где главенствующую роль играли уже другие, далеко не дружественные нам силы. Никогда со времен монгольского завоевания Россия не была так слаба в сравнении с другими великими державами, как в конце XX века. Страна находилась на краю пропасти, но чудом удержалась. С начала XXI века Россия начала подниматься экономически. Народ обретал чувство собственного достоинства, становился сплоченнее, государство и армия набирали силу. Научась распознавать врагов и выстраивать альянсы с подлинными друзьями, помогать тем, кто просил помощи, Россия вернулась на свой уникальный путь. Вернулась. И теперь никому не позволит унижать себя. Сумеет защитить себя и своих союзников, отстоять свои национальные интересы, дать отпор любому агрессору. Каким образом наша Родина, столь резко упавшая после развала СССР, сумела вернуть себе статус фактической сверхдержавы, одной из трех наряду с США и Китаем, об этом и пойдет речь в этой книге. Книги первой по времени выхода, но заключительной в многотомной истории российской, которая только начинается. Часть первая. Россия в лихие 90-е. Глава первая. Ельцин и рыночные реформы в России. Крушение Советского Союза положило начало принципиально новому этапу в развитии нашей страны. По сути, возникло новое государство. 5 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР переименовал Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику в Российскую Федерацию, Россию. Биполярная мировая система ушла в прошлое, и Россия перестала быть одним из ее полюсов. Одновременно она утратила статус сверхдержавы, которой являлся Советский Союз. На долю Российской Федерации правопреемницы СССР пришлось 4/5 его территории, 17 миллионов квадратных километров, но лишь около половины населения и хозяйственного потенциала, составляя уже не 1/6, а лишь 1/8 часть суши. Россия по-прежнему осталась самой крупной страной в мире. При этом географический центр страны заметно сместился на север и восток, из Новосибирской области в Ивенкийскую республику, Красноярский край. А центр сосредоточения населения с 52 градусов северной широты на 55 градусов 30 минут. Став еще более северной страной, чем Российская империя или СССР, страна оказалась пространственно отодвинутой от Западной и Центральной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Южной Азии, от многих крупнейших портов на Черном и Балтийском морях. Теперь судьба страны оказалась во многом в руках первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Он был крупной политической фигурой, мощной и противоречивой. Масштаб этой фигуры трудно переоценить. Даже самые последовательные противники вынуждены признавать в нем такие личные качества, которые делают честь любому политику. Он никогда не перекладывал ответственность на других, брал все на себя открыто, даже с вызовом. Все, что он делал со страстью, отдавая делу всего себя без остатка. Напишет про него Владимир Владимирович Путин. Первый президент. Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Будка Будкинского района Уральской области, преобразованный затем в Талицкий район Свердловской области. Предки рода Ельциных, начиная с XVIII века, жили в селе Басманово, оно же Басмановское, а в Будке семья Ельциных оказалась уже при советской власти и не по своей воле. Дед будущего президента Игнатий Ельцин владел большим хозяйством. Ветряная и водяная мельница, молотилка, жатка, 5 лошадей, 4 коровы. Поэтому попал под раскулачивание. В 1930 году, во время уборки урожая, власти конфисковали имущество Игнатия и отправили его, жену Анну, девичья фамилия Старыгина, их сыновей и невесток, одна из них, беременная будущим президентом Клавдия Ельцина, из родного села в деревню Будку, что в 15 верстах от Басманова. Сибирских и уральских кулаков далеко высылали. И с тех времен родилась поговорка «Дальше Урала не сошлют». Жертвами раскулачивания стали также дед и бабушка Ельцина по материнской линии. У Василия Старыгина на строительстве домов были задействованы наемные рабочие. Этого оказалось достаточно, чтобы в 1930 году его семью тоже раскулачили и сослали в Будку. В Будке Ивана, Николая, Дмитрия и Андриана Ельциных приняли в новый колхоз «Красный май». Игнатия не приняли. Помыкавшись в колхозе, отец Бориса, Николай Игнатьевич, вместе с женой, маленьким Борисом и братом Андрианом в 1932 году отправился на заработки в Казань на строительство авиационного завода. Но в ночь с 27 на 28 апреля 1934 года братьев Ельциных арестовали. Бригадира Николая Ельцина взяли прямо на глазах у 3-летнего сына в комнатушке барака номер 8 поселка на Сухой реке. Ельцины получили по 3 года за то, что проводили систематически антисоветскую агитацию среди рабочих, ставя своей целью разложение рабочего класса и внедрение недовольства существующим правопорядком. Пытались создать нездоровые настроения, распространяя при этом провокационные слухи о войне и скорой гибели советской власти. Братьев этапировали в Дмитровский исправительно-трудовой лагерь «Дмитлаг», где они участвовали в строительстве канала имени Москвы в районе подмосковного Талдома. Их семьи жили там же, в бараке. Получив досрочное освобождение в сентябре 1936-го, Николай Ельцин вместе с семьей возвратился на Урал, в Березники, где шло ударное строительство Березниковского колейного комбината. Отец завербовался на стройку рабочим. Поселили нас в барак, типичный по тем временам, да и сохранившийся кое-где еще и сегодня деревянный, дощатый, продуваемый насквозь, — вспоминал Борис Николаевич. Общий коридор и 20 комнатушек. Никаких, конечно, удобств. Туалет на улице. На улице же и вода из колодца. Дали нам кое-что из вещей. Мы купили козу. Уже родился у меня брат, родилась младшая сестренка. Вот мы вшестером вместе с козой, все на полу, прижавшись друг к другу, и спали. Мать, которая с детства научилась шить, работала швеей, а отец — рабочим на стройке. А у отца характер был крутой, как у деда. Наверное, передалось это и мне. Постоянно из-за меня у них с мамой случались споры. У отца главным средством воспитания был ремень, и за провинность он меня здорово наказывал. Лежу, рубаха вверх, штаны вниз. Надо сказать, основательно он прикладывался. Я, конечно, зубы сожму и ни звука, это его злило. Но все-таки мама врывалась, отнимала у него ремень, отталкивала, вставала между нами. В общем, она была вечной защитницей моей. В 1944 году Николай Ельцин вспомнил свои плотницкие навыки и построил для семьи дом. Имевшихся в нем 4 комнат и кухни хватило, чтобы разместиться вместе с приехавшими в 1945 году из Серова Старыгинами. Об этом Ельцин в автобиографии не пишет. Упомянул только, что в бараках они прожили 10 лет. На самом деле 6. Борис Николаевич не был выходцем из самых низов, как он отметил в своих воспоминаниях. Отец его принадлежал к заводскому начальству, И то, что по молодости он был арестован, тогда брали часто и много, а Николай Ельцин был сыном кулака, не сказалось на его дальнейшей карьере, пишет биограф. Семья Ельциных относилась к советскому среднему классу, ориентированному на социальное продвижение и получение высшего образования. Учился в школе Ельцин хорошо. Своей активностью, напористостью я выделялся среди ребят, и так получилось, что с первого класса меня избирали старостой класса. С учебой всегда было все в порядке, одни пятерки. А вот с поведением тут похвалиться мне труднее. Не один раз я был на грани того, что со школы придется распрощаться. Некоторые следы бурного детства можно было разглядеть у Ельцина и впоследствии. Например, приплюснутый, как у боксера, нос, оставшийся после молодецкой кулачной забавы стенка на стенку. У меня переносится до сих пор, как у боксера, оглоблей саданули. Упал, думал, конец, все потемнело в глазах, но ничего, все-таки очухался, пришел в себя, дотащили меня до дома. Или знаменитая трехпалость, результат неосторожного обращения с гранатой. Война, все ребят стремились на фронт, но нас, естественно, не пускали. Делали пистолеты, ружья, даже пушку. Решили найти гранаты и разобрать их, чтобы изучить и понять, что там внутри. Разобрал. В школе Ельцин начал активно заниматься спортом. Его пленил волейбол. Готов был играть целыми днями напролет. Каждое лето подрабатывал. Мы с мамой каждое лето уезжали в какой-нибудь ближайший совхоз. Брали несколько гектаров лугов и косили траву, скирдовали. В общем, заготавливали сено. Половину колхозу, половину себе. После 9 класса отправился с друзьями в путешествие, после которого, наглотавшись болотной воды, пролежал в больнице почти 3 месяца с брюшным тифом. Из-за этого в 10-м выпускном классе практически ни разу за парту не сел. К счастью, знали меня как чемпиона города среди школьников по нескольким видам спорта, чемпионом области по волейболу. Короче, разрешили сдать экстерном. Правда, всех 5 мне не удалось получить. По 2 предметам поставили 4. С таким багажом Ельцин поступал в институт. Можно по-разному относиться к нашему герою, но нельзя не признавать одного. Ельцин сделал себя сам. Что же до судьбы, которая неизменно удачно складывалась у него, точно волшебный путеводный клубок вела вперед к славе и почестям, так и судьба тоже не дура. Она выбирает не всякого, замечает даже жесткий критик Ельцина Александр Евсеевич Хинштейн. Ельцина увлекла профессия строителя. Наверное, потому что я и рабочим уже поработал, и отец строитель, а он к тому моменту кончил курсы мастеров и стал мастером, начальником участка. В сентябре 1949 года поступил в Уральский политехнический институт, УПИ, в Свердловске, на специальность промышленное и гражданское строительство. Началась студенческая жизнь. «Бурная, интересная», — вспоминал он. С первого курса окунулся в общественную работу. По линии спортивной — председатель спортивного бюро. На мне организация всех спортивных мероприятий. Весной 1952 года Ельцин взял академический отпуск по болезни — ангина и ревматическая лихорадка — и прервал обучение на 3-м курсе. Получал в основном 5, хотя очень много времени отнимали тренировки, поездки на соревнования. Диплом пришлось писать вместо 5 месяцев всего 1. Был все время в разъездах, шло первенство страны, самый его разгар. Команда переезжала из города в город. Когда вернулся в Свердловск, остался месяц до защиты. Тема дипломной работы — телевизионная башня. Про телебашню придумал или запамятовал, тема была другая. Окончив вуз в 1955 году, Ельцин работал мастером ВИЗ-строя Северского стройуправления, которое через год переименует в Трест Уралтяжтрубстрой. Как всякому выпускнику вуза, мне предложили должность мастера на строительстве промышленных объектов. Я сказал, что мастером пока работать не пойду. Я решил для себя, что год посвящу тому, чтобы освоить 12 строительных специальностей. Каждый месяц по 1. Месяц я проработал с другими рабочими в бригаде каменщиков, вел кирпичную кладку, сначала простую, потом посложнее. Работал не по 1 смене, а полторы-две для того, чтобы быстрее наработать опыт. В 1957 году был назначен прорабом, в 1958 году старшим прорабом, в 1960 году главным инженером строительного управления Треста Южгорстрой, в 1961 году начальником стройуправления. Кидали меня на разные объекты, строил промышленные цехи «Уралхиммаша», железобетонный завод, цехи Верхесецкого завода, вспомогательные объекты, общежития, жилье, дворец культуры, детсады, школы, интернаты. В общем, много.